И все-таки, Холмс, мне непонятно, на чем основываются ваши представления об их неуверенности?
Но они же не совсем дураки. Понимали, что в концепции общественной безопасности только название троцкистско-ленинское, а содержание антитроцкистское. Другими словами, представители библейского знахарства решили, в кавычках, прокатиться на новой концепции, что в результате вылилось в их личностную концептуальную неопределенность. Но во взаимовложенности матриц свыше всегда поддерживается та матрица, которая более всего соответствует матрице Божьего предопределения. Только после этого мне стало понятно, почему постисторический пикник появился 17 августа 1992 года в газете «Час пик» номер 33, в скобках 130.
Интересно, Холмс, почему действительно третий пикник появился через год?
В Испании от Андрея Верова я также узнал, что приблизительно в это время готовилось первое издание концепции общественной безопасности. И после длительных обсуждений авторский коллектив принял решение дать ей русское эпическое название «Мертвая вода» по одной из фраз послесловия к почти что безымянной работе. Возможно, это была их неосознанная реакция на упреждающую лексику оборонного пикника, третью часть которого, как вы видите, Ватсон, занимает сказка «Три сына», перепечатанная из библиотеки журнала «Огонек» 1940 года. Я думаю, что авторам Кобы было непросто решиться дать такое для многих отпугивающее название «Мертвая вода». Куда проще было бы назвать «Живая вода». Но именно этого и добивались от них представители библейского знахарства в оборонном пикнике. Надеюсь, Ватсон, вы обратили внимание на мои записи бесед в Испании на эту тему?
Да, Холмс. Это место я прочитал несколько раз с особым вниманием, и мне стало более понятно название концепции. Действительно, в сказке «Три сына» нет упоминаний мертвой воды, но зато говорится о младшем брате, что он был порезанный. То есть, по умолчанию, братишки оживляли обрубки. А если говорить о ситуации в СССР после августовского путча, то Россия после декабря 1991 года превратилась, в кавычках, в порезанного меньшего брата. Таким бы и хотел видеть Россию Запад после 1993 года. Но у авторского коллектива при выборе названия концепции была мощная поддержка на матричном уровне самого Пушкина, продолжившего в XIX веке русскую общенациональную традицию жизнеречия. Холмс снова взял со стола листок с записями и зачитал Ватсону следующее.
«Вы получите мой, в кавычках, современник. Желаю, чтобы он заслужил ваше одобрение. Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи – вода живая, наши – вода мертвая. Мы ею окатили современник. Опрысните его вашими кипучими каплями. Как вы думаете, Ватсон, кто и к кому так обращается?»
Судя по названию журнала, Пушкин обращается к кому-то из своих современников, поэтов.
Верно, Ватсон. Это из письма 1834 года Пушкина русскому поэту Николаю Михайловичу Языкову с просьбой принять участие в работе журнала «Современник». Нам здесь важна оценка, которую дает Пушкин своим стихам и творчеству в целом. «Вода мертвая». Почему? Да потому, что Пушкин собирал в «Современнике» творческий потенциал России. И обратите внимание на последовательность. Сначала совершается воздействие мертвой воды, а только потом предлагается воздействовать живою водою. И как я выяснил, во всех русских сказках всегда так. Одною живою водою не пользуются, а всегда сначала мертвой. А вот мертвой водой иногда пользуются и одной. Дают всякой нечисти, и та от нее слабеет и погибает. Очень похоже, что концепция общественной безопасности тоже собирает творческий потенциал народов для вывода из кризиса не только России, но и глобальной цивилизации в целом. Поэтому эпическое название Кобы «Мертвая вода» было предопределено задолго до ее написания самим Пушкиным. И, следовательно, игра в «Фараон», которую знахари библейской концепции затеяли на матричном уровне с внутренним предиктором СССР в историческом пикнике, была проиграна ими еще до того, как они ее начали. Не помогло даже их обращение к авторитету «Альма-Матер» Древнему Египту, которая просматривается в символике исторического пикника. Этим же авторитетом они пытались развалить матрицу альтернативной концепции и в постисторическом пикнике.
Вы, Холмс, имеете в виду фигуру Уг-Амона над Пизанской башней в третьем пикнике?
Да, Ватсон. Эта фигура сидящего фараона символизирует матричные связи первого и третьего пикников. Но правее и выше Уг-Амона над всеми картинками находится то ли Эрот, то ли Купидон. В любом случае, символ бога любви. Но бог истинный действительно есть любовь. И потому, хотели того или нет, но представители библейского знахарства на уровне символики третьего пикника признали, что во взаимовложенности всех матриц есть предельная матрица Божьего предопределения, и что все раньше или позже произойдет в согласии с ней. И тем не менее, если попытаться перевести обращение глобального предиктора к внутреннему предиктору СССР с языка символов на язык определенной лексики, то будет примерно следующее. Куда вы лезете? Разве вам не понятно, что вы пытаетесь противостоять авторитету концепции, на основе которой осуществляется устойчивое управление глобальной цивилизацией более 4000 лет? У нас есть суфизм, иудаизм, христианство, буддизм, ислам, масонство и бесчисленное множество различных открытых и тайных орденских структур. И все в одном флаконе. А что вы можете этому противопоставить? Достаточно общую теорию управления?
Извините, Холмс, что прерываю вас, но от Гальбы в баре Уолдорф я уже слышал о достаточно общей теории управления. Он говорил о ней почему-то очень раздраженным тоном, и я не стал расспрашивать о ее содержании. Мне показалось, что из бесед с господином Веровым, которые не нашли отражения в ваших записях, вы поняли об этой теории что-то очень важное, раз привели ее в качестве главного аргумента на символический вызов, сделанный глобальным предиктором.
Я не читал, Ватсон, достаточно общей теории управления. Но мне действительно кое-что удалось узнать о ней из разговора с господином Веровым. Русские называют ее сокращенно ДОТУ, и эту аббревиатуру они поместили в название сайта www.dotu.ru. По их мнению, она появилась как ответ на новое информационное состояние, в котором после смены логики социального поведения оказалось все общество. Раскол в обществе носит сегодня глобальный характер. Нет понимания не только между представителями науки и религии, но и между представителями различных прикладных и фундаментальных наук. Русские задались вопросом, почему такое оказалось возможным, и пришли к очень простому выводу, который, кажется, лежит на поверхности. Нет понятийного и терминологического аппарата в порядке обобщения частных отраслей знаний единого для всех них. Будь такой понятийный аппарат, то специалисты в одних областях знания легко понимали бы специалистов в других областях знания, просто соотнося с ним свои основные понятия и термины. И они постарались понять то общее, что свойственно людям, когда они сталкиваются в своей практической деятельности с любыми процессами, затрагивающими их жизнедеятельность. Это общее – возможность всякий процесс описать как процесс управления и стремления людей управлять процессами, значимыми для жизни каждого из них и жизни человечества. Поэтому они посчитали, что понятийный и терминологический аппарат достаточно общей теории управления наиболее приемлем для решения любых проблем, встающих перед человечеством – религиозных, социальных, технико-технологических, биологических, военных, экономических, личностно-психологических и других. Так, например, с их точки зрения, вся западная экономическая научная элита – сборище идиотов и аферистов просто потому, что они не знают, в чем именно метрологически состоятельно выражаются ошибки управления макроэкономическими системами и что должно входить в список гарантированно достижимых метрологически состоятельных целей управления макроэкономикой. Согласитесь, что всякая объективная наука начинается с измерений, с которыми соотносятся ее понятия и термины. Если этого нет, то это не наука, а шарлатанство или первобытное, в кавычках, заклинание стихий. Ну а в наши дни большей частью аферизм, прикрываемый школами, в кавычках, экономической мысли.
Но извините, Холмс, в этом нет ничего нового. И я читал много статей на эту тему в различных специальных журналах.
Это так, Ватсон. Но все дело не в теориях управления, которых действительно написано бесчисленное множество применительно к различным сферам деятельности человека и общества, в том числе и к экономике. Дело в самой достаточно общей теории управления. И прежде всего, в изложении ее содержания таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах никто не смог превратить ее в мертвящую догму. Согласитесь, Ватсон, что эта задача далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Другими словами, необходимо было в рамках этой теории создать такой понятийный и терминологический аппарат, с помощью которого специалист из смежных наук мог бы легко входить в любую фундаментальную и прикладную науку, и который бы объединил науку и религию, раз уж их предназначение служить благу человека.
И как, по-вашему, Холмс, это удалось русским?
Полагаю, Ватсон, что удалось. Если даже мы с вами сегодня занимаемся по существу этой теорией. А в ней есть одно важное обстоятельство, связанное с обратимостью вектора цели и вектора ошибки, и переоценкой, соответственно, избранному вектору целей отрицательных обратных связей в положительные и положительных в отрицательные. С мировоззренческих позиций Доту можно понять, что любые противоречия и конфликты в обществе, неразрешимые в границах некоторой исторически сложившейся ограниченной концепции самоуправления общества, в русле более широкой и полной, объемлющей концепцию управления, видятся иначе и могут быть в ней бесконфликтно разрешены. Некоторые возможности такого рода преодоления и разрешения конфликтов связаны со свойством обратимости в паре вектора цели и вектора ошибки управления.
Текст в сноске. Методологическая основа КОБЭ, достаточно общая теория управления, ДОТУ, позволяет представить всякий вызвавший интерес процесс в качестве процесса управления или самоуправления. В таком представлении оказываются взаимно связанными такие понятия, как вектор цели управления, иерархически упорядоченная совокупность целей, которые желательно достичь, вектор состояния, структурно повторяющий вектор целей, но описывающий фактическое положение дел в процессе управления, вектор ошибки управления, представляющий собой своего рода разность вектора целей и вектора состояния.
То, что в одной концепции управления является вектором целей, в другой концепции управления может оказаться вектором ошибки, при общем им обеим векторе состояния. И наоборот. Ну а сейчас вернемся к третьему пикнику.
Да, Холмс, вопросами достаточно общей теории управления, видимо, придется серьезно заниматься в будущем. А сейчас у меня есть несколько вопросов по третьему пикнику.
Да, Ватсон, пожалуйста.
Первое. Мне непонятно назначение вот этого утенка с гитарой, справа от Пизанской башни.
Как мне кажется, Ватсон, таким символом представители библейского знахарства обозначили период идеалистического атеизма, который последовал за периодом материалистического атеизма.
И который завершился операцией по ликвидации Троцкого, приверженного к материалистическому атеизму, прервал я Холмса.
Совершенно верно, Ватсон. И у операции было кодовое название – «Утка». О чем помнится, я делал пометки в своих записях.
Извините, Холмс. Наверное, я не придал ей значения, иначе мог бы и сам связать ее с символикой третьего пикника. Также не до конца ясен смысл пунктирной линии, идущей от Белого дома и возвращающейся к нему. Хотя после чтения ваших записей я пришел к выводу, что таким образом обозначился разворот матрицы сценария, о котором мне еще 4 октября намекнул Гальба.